Я сегодня хочу продолжить несколько тем, которые касались на прошлых уроках, в частности, тему Шидухим. Но на основании нашей главы и, конечно, продолжение наших предыдущих уроков, наверное, на эту тему. И, опять же, мне тут важны сама тема Шидуха. Многие уже женаты, замужем, счастливы, и мне надо думать про Шидухим, про Хашим. Но как некоторая тема, которая нам поможет понять вещи гораздо более основательные, более серьезные. Начнем с нашей недельной главы. Тора нам приводит, как приходит тесть Моше, Итро. Моше Рабейну рассказывает ему о чудесах Всевышнего, которые сделал нашего народа. И отвечает Итро, это так. «Ваато йодати ки гадол Ашем микол ха-Элохим». Сейчас я понял, я узнал, что велик Всевышний, чем все остальные силы, которые есть. Почему? Откуда он узнал? Кибадавара шер зодолеем. То есть в том, что египтяне согрешили и поразили евреев, в этом, как буквально пишет Раши, в той же самой кастрюле, которую варили других, и сами не сварились. То есть в чем видел Итро величие Творца, то, что не просто наказывает тем, кто нарушает его волю, а то, что наказывается мера за меру. Мера за меру. Меда кенегед меда. Есть Масехет Санедрин в последнем главе Гмары, так называемый Перек Хелек. Там на первой мишна Перек Хелек, на ней Рамбам построил все свои 13 основ веры. Там говорится, что тот, кто не верит в воскрешение мертвых, тот его не удостоится. Почему, говорит Гмара? Мера за меру. Откуда мы это выводим? Ума приводит историю, которая была во время пророка Элиши, когда мы были осаждены, и не было кушать, нечего было кушать совершенно. И пророчествует Элиша, что завтра будет цены на зерно, на хлеб, копейки. Представьте себе, например, блокады Ленинграда, рассказал бы, что завтра будет цен за хлеб, вдоволь бы стоить копейки. Стоит копейки. И один из тех, кто тоже сказал, что даже если Всевышний раскроет буквально небесные врата, все такого не может быть. Между тем, что произошло на следующий день, три пораженных цара, которые были вне города, не решили для себя, что нечего терять. Помилуют, помилуют. Не помилуют, так мы и так умираем. Они пришли в лагерь. И Всевышний послал вместе с ними звуки, что идет великое войско. И от страха этого великого войска бежал со всем своим войском. Великое чудо. Вот, и оставил огромное количество зерна, всего. Следующий день хлеба было вдоволь, стало копейки. Но сказал пророк до этого, тому, кто сомневался, что так оно будет, вот этого не увидишь. Ты этого не видишь. То есть мера за меру, ты в это не поверил, ты в это не увидишь. Это вот гмара, что касается просто веры, то, что не верит в воскресение мертвых, то этого не удостоится. О, и тут есть великое правило, и оно очень важно сейчас нам принципиально, это мера за меру. Почему это для нас такое очень великое правило? Вроде бы еврей так верит. Почему так важно это видеть, это мера за меру? Есть один особый аспект веры, который на самом деле мы этим аспектом, в этом аспекте нас проверяют постоянно. Называется вера, что Всевышний нами правит, то, что называется беашгаха пратит, персональным наблюдением. Каждого, если вы понимаете, если есть там в чем укрепляться в отношении нашего еврейства, то в первую очередь это вера, что все, что происходит, это все происходит беашгаха пратит. Это не так просто. Почему-то не так просто. В этом пишет Дарт Вунот в самом начале книги, что вроде бы окружающие нас события провозглашают, кричат, то сильнее, тот побеждает, все происходит, то есть не видно руки Творца на событиях. И, в принципе, вся книга, да, вот объясняет, что происходит вокруг нас. Я сейчас собираюсь учить на одной ноге книгу «Дат Внот», что не моя тема сейчас. Есть понятие, которое требует нас особого очень внимания, это «Ашгаха Пратит». Персональное наше верие, доверие к Творцу, знание того, Всевышний за нами наблюдает персонально. И тут есть очень важная вещь. Об этом пишет Рамбам в Море Невухим. И это привел наш великий учитель Мальбим в своей великой книге, которая у нас удостоилась только начала ее. Он писал, начал писать свой комментарий на Шулхан Арух Арахаим. Книга, это первый том издан был, он произвел очень большой шум в мире Торы. Но, как писал Рамбам Хафец Хаим, Мальбим пожертвовал собой, ведь то, чтобы продолжить эту работу, он дал нашему народу ради его спасения свой комментарий на Танах. Это был самопожертвование, как так говорит Хафец Хаим. Так вот, в самом начале у Рахаим есть очень известная вещь. Приводит наш великий учитель Рамо слова Рамбама, что представить себя Всевышнего перед собой – это большое правило, и достоинства праведников, которые идут, живут перед Богом. Эти слова известны, переписаны и в Кисур Шулхан Арухе, и в Хайе Адам, и переписаны из Рамо, но и Рамо их, эти слова, источник – это Рамбам в Море Невухим. Вот. Мальбим здесь, когда приводит этого Рамба, он говорит, что там есть, в принципе, к этому правилу добавляет очень важные вещи Мишна Брура в Биур Алаха. Это так называемые 6 постоянных заповедей, надо постоянно их исполнять. Мальбим здесь добавляет здесь еще один отрывок из Рамбама. Он берет следующую вещь. Мальбим говорит, эта вещь очень чрезвычайно важная, это необходимо. Ну, то есть он очень-очень славит эти слова Рамбама. Рамбам пишет так, что он достался очень важного нового понимания, что наблюдение Всевышнего скажем так, открытое наблюдение, когда оно явное. Явное оно всегда есть. А явное ашгаха, эльона, она как бы сопровождает человека мера за меру, я говорю сейчас в моем вольном пересказе, мера за меру, насколько этот самый человек постигает и прилепляет себя к высшему разуму. Что такое по-настоящему прилепить себя к высшему разуму? Это вопрос тонкий. Я просто коснусь одного аспекта, который меня сейчас касается. А касается, в частности, насколько человек полагается на Творца и верит, и знает, что все, что с ним происходит, это ашгаха протит, мера за меру, это все личное наблюдение, что с ним происходит. Это само по себе причина, мера за меру, что удостоился этого самого более открытого личного наблюдения. Это я хочу, я считаю, что это включается в слова Рамбама. Если нет, то я просто привел вам четкую гмару из Масеха Санедрин, что в этих вещах есть тоже мера за меру, меда кенегед меда. Теперь я вроде почему-то обещал говорить про шедухим и не говорю о них. Я сейчас, да, поговорю про шедухим. Почему? Казалось бы, это мы сейчас не об этом говорим. Мы да, об этом говорим. Я объясню просто почему. Я уже привел на прошлом уроке, который остался шедухим, такую тему, что приводят наши величайшие мудрецы, что даже в период более тяжелого сокрытия лика Творца в нашем мире, где мы еще видим открытое правление Творца, это тоже касается шидухим. Шидухим. Это пишет Нациб в своей великой книге «Эмек Добр», в комментарии на Хумаш. И я хочу тут коснуться такого аспекта. Во-первых, если есть, допустим, сфера, в которой в нашем мире сокрытие, есть меньшее сокрытие, то, безусловно, в этой сфере мы можем видеть больше волю правления, наблюдения Творца, и это может нас укрепить в вере, в знании, что все остальное, что мы видим меньше, это тоже правление Творца, а не что-то другое. А второе, что и в этой сфере, что есть действительно ашгаха пратит, более явное наблюдение Творца, оно зависит от того, насколько человек в это верит, это полагается. И тогда это происходит явно и открыто. Явно открыто. То есть человек очень достоится видеть божественное правление, наблюдение в отношении шедухим, он означает то, что он должен своему Всевышнему доверять и верить и знать, что это в этом проявляется. Божественное наблюдение гораздо более явно. Я позволю просто привести несколько просто примеров, чтобы просто вещи просто понять. Ну, скажем так, я тем, что шедухим, я занимаюсь много лет. У нас недавно исполнилось 20 лет свадьбы нашей старшей дочери. И занимаюсь реально почти непрерывно вопросами женитьбы на своих детей. А кроме того, также мы советуются многие бахурим советуются. Да. Это тема, которая от меня не уходит, скажем так. Беру просто пример, я как-то, я советую своим учителям эту тему, не раз, и не два, и три, а много раз. Просто приведу пример того, что мне говорили мои учителя. Тебе предлагают какой-то вариант шедуха для дочери и для сына. И ты узнаешь о каком-то возможном недостатке. Сказал мой учитель Рав Яаков Фридман в отношении Новой Седат, сказал мне так. Если бы это был твой шедух, ты бы об этом просто не узнал. Он, может быть, был бы, ты бы это просто бы не узнал. И посмотри, какая-то информация, которая очень мешает, это уже признак, что не твой шедух. Твой шедух. Есть еще, допустим, пример этого. Ну, тут важно просто понять одну вещь. Сфера шедухим – это сфера, где проявляется наблюдение Творца гораздо более явно. Он требует от нас веры и доверия к Творцу. Если у нас его нету, то мы закрываем то, что мы привели с Рамбама, что божественное правление явное, оно зависит от того, как человек себя с Творцом себя ведет. Тоже привели Гмару Санедрин. Человек, который верит, доверяет Творцу, он увидит. Он увидит то, что на что он полагался. А тот, кто не доверяет, не видит, не полагается на него, он этого не увидит. Он не увидит это. Поэтому от нас требуется укрепление веры и доверия. Тут нет никакого выхода. Коснусь еще двух аспектов. Один аспект, мы имеем, коснулись на предыдущем уроке, когда говорили по поводу шедухим, о том, что когда девушка или парень хотят построить настоящий еврейский дом, то само желание построить еврейский дом по-настоящему, это причина удостоиться помощи свыше в нахождении пары. Иногда это может пройти через несколько лет. Это просто почему? Это знаю из опыта. У нас были ситуации, когда наши дети женились буквально через 2-3 месяца, 4-4 месяца, после того, как вообще начали заниматься шедухим. А были случаи, когда происходило через много лет. По-разному. В одном ситуации, вроде бы, свечение моря было очень таким явным, быстрым и хорошим. А в другом разе это занимало много-много времени. Но я знаю, допустим, из опыта. Одна из наших дочерей ждала своего шедуха почти 4 года. Это было нелегкое время для нее и для нас. Я знаю просто одно. Тот молодой человек, который нам удостоилась, он просто начал заниматься шедухим за неделю до того, как встретился с ней. Для этого просто он не занимался шедухим. Что можно поделать? Еще время его не пришло. Она, конечно, ждала и все прочее, мы ждали, но время его еще не пришло. Не пришло. Поэтому тут нам надо браться вера и терпение. Тут дело это не... Тут не будем играть в игры. Я сегодня вот скажу себе Всевышнему, мне сейчас нужен шедух. Я верю, что он принесет его. Завтра будет шедух. Может быть, будет, а может быть и не будет. Всевышний проверяет не однодневным проверкой нашей веры и доверия. Это одно. И тут есть, я хочу просто объяснить одну очень принципиальную идею, которая касается нашей предыдущей главы «Ощущение моря». Об этой идее говорил наш великий комментатор Ор ха-Хаим ха-Кадош, также из более поздних комментаторов, великий дед Рав Эльёшив, автор книги Лешем, Шлома Ахломо, величайший каббалист последних поколений. они коснулись темы. Я буду говорить сейчас больше, мне важно, именно сторона, как это освещает наш великий Ор ха-Хаим ха-Кадош. Это есть в каждом Гдолот. На главу Бешалах. Это не... Он не задает четкий вопрос. В наших книгах превозносится как великое, величайшее событие рассечения моря. Видим в Гмаре, что в более поздних поколениях наши великие мудрецы Мишны делали вещи подобные без большого труда. Без большого труда. Почему? Как? С одной стороны, видим великое чудо рассечения моря, а с другой стороны, когда Раби Ханина приводится к морю Хулин, идет покупать пленных, ему мешала какая-то река, но против Всевышнего, река разошлась, она расходится. Проблем нет. Проблем нет. Почему это так? И Ор ха-Хаим ха-Кадош говорит следующую вещь. И он говорит так, что есть великая сила, которая дана нашему народу, когда он получил Тору, которую мы удостоились на горе Синай, нашей нынешней отдельной главе. Наш народ удостоился Торы, которая она выше этого мира, этот мир подчиняется Торе, то народ-носитель Торы, его великие мудрецы и праведники, которые наносят, когда Тора – это часть их самих, так же, как и Тора, она выше этого мира и подчиняет себе этот мир, так и великие носители Торы – часть их самих, они властвуют над миром материальным тоже. А в чем особое было величие нашего чуда при защищении моря? Это было, чудо было в том, что наш народ еще Тору еще не получил, до получения Торы. И опять же, смысл этого был в том, почему до этого удостоились, потому что готовились к получению Торы, шли получать Тору, и более того, уже тогда уже считывали отсчет Омера добровольно, еще даже не было заповедано это. Так объясняет Ор ха-Хаим ха-Кадош. Хочу вернуться к нашей теме. Мы об этом уже говорили, не приводя этого довода, что если девушка или молодой парень хотел построить еврейский дом, чтобы в доме присутствовала шхина, чтобы был дом Торы, дом веры, дом богобоязни с любви к Творцу, дом, что действительно в этом доме выращивали поколения изучающих, исполняющих Тору, то реально их, когда они выходят на шидух, если то, что они хотят, это вещь серьезная, не просто разговор, вещь серьезная. Это действительно подобно тому, как наш народ шел получать Тору на горе Синай. Это, само по себе, причина удостоиться рассечения моря, удостоиться помощи свыше, удостоиться того, чтобы действительно то, что казалось непреодолимым препятствием, для чтобы жениться, оказывается, это не препятствие. Это не препятствие. О, то есть, короче говоря, знаете, Всевышний, он занят продолжением наших родов со всеми. С религиозными, с нерелигиозными. Есть огромная небесная канцелярия, скажем так, как Всевышний правит миром, какие дети родятся тут, какие родятся там, какие дети родятся в каждой семье, есть перед ним все души, которые должны вернуться в этот мир для исправления себя, для исправления других, для испытания родителей. Все тут, это величайшая мудрость Творца, которая нам недоступна. Но если говорим просто про себя, про наших детей, то мы хотим удостоиться, чтобы море раскрылось перед нами, когда мы женимся и выходим замуж, женим наших детей. Если в нашем браке мы собираемся делать наш дом местом присутствия Торы, местом Торы, местом присутствия Шхины, то есть причина, чтобы море рассеклось. Если нет, то у Всевышнего есть много путей, как все произвести, но ожидать тут помощи свыше не так просто. Это одно. Есть еще одна тема. Эта тема, она очень-очень принципиальная. Опять же, если я говорю просто про дух, это я хочу, чтобы мы все в этом увидели великое правило в жизни. Это не вопрос только шедуха. То есть, так что говорили до этого о вере и доверии, это причина раскрытия нам божественного наблюдения явного. Точно так же, как когда мы хотим построить еврейский дом, это причина помощи свыше. Это реально правило для всей жизни. Это не вопрос просто только шедухи. Просто вещи в шедухим, так нам обещано, это то, что нам свидетельствуют наши мудрецы, что в шедухим проявляется божественное наблюдение гораздо более явно, поэтому это можно больше этого видеть. Есть еще одна тема. Тема, которую мы касались на других уроках, тема очень принципиальная. Я немножко хочу эту тему развить, и мы увидим, как она касается шидухим, чрезвычайно ясно. Но далеко не только шидухим. Сказано в книге Куэлет, «Экклезиаст» по-русски называется, что Всевышний создал человека прямым, а они начали искать всевозможные расчеты. Что значит прямым? Что такое расчеты? Прямым, когда человек настраивается на одну единственную вещь. Есть Творец, есть его воля, и я должен по этой воле жить. И только по этой воле жить. И не думать, а где мне выгоднее, а где я больше заработаю. Есть подход другой. Человек есть какой-то вопрос, делать вещь куда-то или не делать. Когда есть у человека вопрос такой, что делать, делать вещи или не делать, как он задает вопрос? Какая в этом воля Творца? Это правильно поставленный вопрос. Когда вопрос ставится так, из причины, что он получил ответ, что Всевышний открыл ему, в чем правится, в чем будет его воля, по принципу, мера за меру, по пути, когда человек идет, Всевышний по этому пути его ведет. А есть другой подход, который на самом деле он охватывает практически все человечество и во многом и нас. Делать или не делать, а что я с этого буду иметь? Что я выиграю? Что я заработаю? Я не говорю просто о вещах материальных. Заработаю, знаю, еще $1000 или заработаю что-то другое. Я заработаю себе еще даже дел в мире грядущем. Тоже это за счет. Но я коснулся сейчас с одной темы очень принципиальной. Это деталь. То есть эти расчеты имеют много систем расчетов. Короче, один человек любит удовлетворить плоских вожделений. Кому важны деньги? Третьему важно почет, четвертому важно что-то другое. Но все это, то есть, это назвал Коэлет, царь Шломо назвал это хешбонот рабим. То есть, у каждого есть много разных счетов. Счет не один. И давайте просто посмотрим. Например, Шидухим. Предлагают девушке или парню какое-то предложение. Вопрос, что он здесь тогда ищет? Чтобы у меня был почет, чтобы у меня были деньги, чтобы у меня было еще какие-то, так сказать, много других соображений. Или девушка или молодой человек ищут этот еврейский дом, который я хочу построить, чтобы присутствовать Творцу. Когда человек ищет построить еврейский дом, да, пожалуйста. Многие вещи надо учитывать. Я в еврейский дом, я хочу учиться. мне нужно подумать, чтобы было какое-то пропитание, мне нужна невеста, которая бы меня в этом поддержала, она мне даже нравится, чтобы была смесь и любовь в семье. Это без слов необходимо. Это вечно проверяют, интересуются, встречаются для этого. Это не предусмотрительно, дай Бог. Просто, с чего начало? В чем первый замысел? Замысел построить хороший, цельный, еврейский дом, когда супруги любили друг друга, и в этой любви были едины. Замысел этого дома, чтобы было создание, воля Творца. Это одно дело. А если бы есть у человека другие, надо иметь столько-то денег, надо иметь столько-то того-то, надо иметь то, надо иметь, самое важное, конечно, почет. Это почетный еще дух или не почетный еще дух? Как тут с почетом? Это нелегкое испытание. Нелегкое испытание. Человек, то есть, то, что у человека есть эти желания, я в этом не сомневаюсь. Просто мы сейчас не говорим, знаете, ангелам не нужны шедухи. Не говорим о людях. Не говорим о людях. Человек, безусловно, есть возможные расчеты. Мы живем после греха Адама, у нас есть расчеты, есть. Но всегда важно, где основное, и есть ли у человека силы, зная основное, побороть своим выбором свои расчеты или нет. Он идет полностью своими расчетами. Полностью своими расчетами. И это очень принципиальная вещь. Я слышал от имени нашего великого учителя Стайперера, папа Рабхайма Каневского. Он говорил, что многие, уже которые в молодости не женились, почему? Потому что они давно пропустили свой шедух. Пропустили его. Пропустили свой шедух. Почему пропустили? Я вам скажу, почему. Гордыня. Предлагает шедух подходящий, хороший. Но как-то самолюбие не позволяет. А человек может своим выбором, гордыней потерять свой шедух. Может. Может. Мать, эти вещи надо знать. Мать, Всевышний может человеку, разумеется, привести шедух, подходящий, нужный, буквально под нос. Под нос. Но одной каплей гордыни, одной каплей приподнятого носа, можно от себя этот шедух оттолкнуть. Оттолкнуть. Лолефик войду. Я пойму подсчет. Это, понимаете, это очень тонкая вещь. Это я, может, так очень резко, не то, что резко, а говорю так черно по белому, это вещь далеко не черно по белому. Почему лучше иметь сейчас в виду? Допустим, девушка или молодой человек ищут себе по-настоящему они хотят достойного уровня в Торе, богобоязненности, скромности и все прочее. Хочет, действительно, молодой человек или девушка, они хотят построить еврейский дом, они ищут себе пару на уровне, на уровне. И тут тоже, тут есть, и в этом смысле частый молодой человек и девушка переборчивы. Не встречаются 4-5 раз. Что-то им не то в этом отношении. Кажется, что тут может. Нет, вот это отвергает этот дух. Это что, переборчивость? Или это переборчивость, это гордыня? Или на самом деле то, что им нужно, они не нашли. Это очень тонкая вещь. А тем уже человек очень себя понимать. Я раньше думал, что все эти вещи. Это в основном гордыня. Я знаю из опыта женитьбы своих детей. У меня были переборчивые дети. Но когда приходил их щедух, они переставали быть переборщиками. И были переборщиками. Это было не по уровню, это не по уровню. Я сначала кипел внутри, думал, что опять гордыня и все прочее. А потом я начал понимать, что это далеко не всегда это так. Часто действительно ищут то, что-то истинного, что-то на уровне истинного, не находят. Не находят. Поэтому не женятся и не выходят замуж. Но это очень тонкая вещь. Она требует от человека разобраться в самом себе. Он здесь идет по пути прямому, ищет, как исполнить волю Творца, строить хороший еврейский дом, или ищет для себя почет. Почет. Могу привести просто несколько примеров. Он, может быть, меньше касается русскоязычной среды. Ну, тоже, думаю, или касается, и будет касаться. Вопрос семьи второй стороны. Тут есть вещи объективные, это есть плюсы, есть минусы, и что, это вещь, которая проверяют, интересуются и так далее. Вопрос всегда, как это, как, в какой сфере. Вопрос подсчета, что скажут другие, и есть какой-то объективный недостаток или объективное достоинство. Знаете, вопрос, а что скажут другие, он непростой вопрос. А что скажут? Как я пошла на такой щедух? И как я пошел на такой щедух? Как это? Это непростой вопрос. Непростой вопрос. Поэтому, понимаете, есть большое правило. Всевышний не требует человека невозможного. Безусловно, требовать от девушки или молодого парня, и даже, допустим, люди женятся второй раз, 30-40 лет, чтобы они уже были праведниками, у них нет совершенно никак. Они уже исправили грех первого человека, без этого невозможно жениться. Это невозможно требовать. Безусловно, нет. Но стараться не идти на поводу собственного начала, это нас соблазняет гордыней, деньгами и всего прочего, все прочее. Это каждый может. Хотя бы стараться. А и стараться Всевышний поможет. Поможет в этих вещах. Знаете, тут есть еще одна тема. Эта тема, она продолжение этой, но она более широкая. Это тема, допустим, воспитания детей. Я тоже, так сказать, не первый год занимаюсь этой темой, даже больше, чем жилью детей. Моя старшая дочь уже скоро 40. То есть тема воспитания детей у меня уже почти 40-летней давности, скажем так. Это нелегкое занятие, воспитывать детей. Уверяю вас, это нелегкое занятие. Есть много проблем, сложностей. Как правило, даже когда видишь какой-то конечный результат, никто не знает, сколько было трудностей до этого. Есть много трудностей. И более того, эти трудности воспитания детей часто воспитывают родители, гораздо больше воспитывают детей. И столько родителей нетрудновоспитуемы. Надо на стараться быть воспитуемым и нетрудновоспитуемым. Потому что есть люди, которые хоть кол по голове чеши, он не изменится. Помню, я был очень, очень важный для меня разговор с Абитском Зильбером, Алава Шалом. Это было так. Хороших. Потому что больше 20 лет тому назад. Он мне сказал одно правило, почти обещание. Почти обещание. Ты хочешь, чтобы эти дети хорошо выросли, богобязненное время, изучающими Тору, пусть тебя заботят только одно, чтобы они были хорошими евреями, но чтобы тебя не заботил твой почет. Если тебя заботит твой почет, я немножко объясняю его слова. Ну, человек тоже любит говорить, какой у меня хороший ребенок. Давайте приведем уже просто понятие, более знакомое нам из мира нееврейского. Вот он в таком-то университете учится, вот и так-то продвинулся в этом, и в таких-то, и поменьше. Он уже в трех кружках, там кружок по фото. То есть называется, одаренный ребенок, родители любят хвалиться своими детьми. И, понимаете, это вещь понятна. Дети – наше предложение. Мы хотим чем-то гордиться, так надо гордиться. И то, что родителям важно, как дети преуспевают, это вещь истина. Но вопрос, что нас подталкивает, что нами руководит, когда мы воспитываем детей. Собственный почет, собственное, так сказать, самомнение, гордыня. Если это наши мотивы, то можно ребенка вместо того, чтобы воспитать, его угробить тоже. Просто угробить. Есть престижное место, менее престижное место. Как это я, просто ребенка, непрестижное место. Вот, а непрестижное место на самом деле подходит, она его построит, а престижное нет. Это причина, это очень простой пример. Но это касается вещи гораздо более глубокой. Когда человек идет, хочет идти в воспитание детей по пути Творца, он хочет, чтобы дети выросли хорошими евреями. Знаете, что такое хороший еврей? Знаете, есть великая книга Рабицаха «Останься евреем». Она, этот перевод из слов деда Рабицаха, Мойши Мишеля Шапира, написал ему в 27-м году. Но там, как известно, в названиях надо сокращать. Но там в письме написаны еще вещи. Вещи, которые нам хорошо зарубить себе на носу. Что бабушка, дедушка очень беспокоились, чтобы их внук Ицхак остался евреем, изучающим Тору, знающим Тору. Это приводится в этой книге, более точно. Так вот, это, знаете, нам надо хотеть, чтобы наши дети были великими в Торе. Великими праведниками, великими в Торе. Но не ради нашей гордыни. Не чтобы все говорили, вот это сын такого-то. А потому что это воля Творца, чтобы евреи были великим народом. То, что мы говорили, читали в нашей недельной главе «Обнахет Коэним» и «Гой Кадош». Царство священников, бесстрашно, не только священников, но и правителей и святой народ. Быть великими в Торе – это не вопрос гордыни. Это замысел Творца, это то, что мы хотим, мы должны этого хотеть для себя и для детей. Не потому, что не из нашей гордыни, не из наших амбиций, что это то, что нас хочет Творец. Так вот, если мы хотим чего-то, чтобы наши дети росли, как это хочет Творец от нас, и нас действительно нас намерены на Шем Шамай, ради воли Творца, это причина совершенно другой помощи Всевышнего в нашем воспитании. Во что мы делаем? Воспитываем детей, и мы, скажем так, выращиваем собственную гордыню. Знаете, помните, это два разных мира. Часто в жизни это вещи гораздо более тонкие. Но человек должен себя спросить, а что я сейчас хочу, когда я решаю, в какую школу я отправляю ребенка? Я хочу своей гордыни, я хочу, чтобы был хорошим евреем. Я же говорю сейчас о вещах более, менее тонких. Родители должны решить, куда отправить ребенка. Там, где учат Тору, чтобы был праведным евреем. Но это место непрестижное. В этом месте, наверное, условно Москва, не знаю, Петербург, Киев. В этих местах пока еще учение Тору непрестижно. Это не святой город Иерусалим. Там есть другие интересы. Я немножко знаю, что происходит. Там важны деньги. Пусть и часто идеальный щедух, то, что не идеальный, а то, что ищет девушка. Преуспевающий бизнесмен. Это идеал. Идеал. Так вот, с такими идеалами улучшить себя дышимая не так просто. Потому что все-таки еврейский дом требует не бизнеса, и не предполагающего бизнесмена, а чтобы люди, чтобы богобоязненно знал Тору. Что мы хотим для детей? Если мы хотим, чтобы были предполагающие бизнесменом, Я боюсь, что часто помощь свыше, потому что наши планы, это истинно помощь свыше, что планы не оправдались. А вот если мы хотим, чтобы наши дети выросли праведными евреями, мы искали где-нибудь знать больше Торы, и будут знать, постигать волю Творца и жить по ней, если нас направляют, то это причина помощи свыше. Причина помощи свыше. То есть, давайте просто поймем. Мы сейчас коснулись двух тем, практических тем. Одна – шидухим, второе – воспитание детей. И эти две темы, они, это как лакмусовые бумажки. Вообще, а что человек хочет вообще? Что для него является основой? Воля Творца или собственная гордыня? Собственный почет. Или деньги. То есть, понимаете, часто деньги – это тоже гордыня. То есть, деньги не просто, мы нечего кушать, но надо, чтобы было много денег, чтобы было чем гордиться. Чтобы машина была на 2 метра длиннее, чем у другого. И мы сегодня читали главу Итро. Это глава о получении Торы. Нам заповедано, помните об этом, помните это следующее поколение, это знание о получении Торы. Это одна из заповедей, которая перечисляет, приводится в конце Сидура, как одна из шесть, так называемых, схирот, напоминаний, напоминать себе. И хотя Рамбам, по-моему, не приводит как одну заповедь, но эта вещь очевидна, он приводит в одно из своих писем о необходимости воспитывать детей на знании о получении Торы на горе Синой и воспитывать их в боязни перед Творцом. И нам надо знать, что это основа нас самих. Жить и помнить для себя, получить то горе Синай. И на этом основании воспитывать себя и воспитывать наших детей. И реально, если мы, допустим, в нашей главе видим некоторую особую роль, которую здесь имеет женщина. Очень странно, почему. Получение Торы – это вроде бы вещь, которая касается и мужчин. Но мы видим два места в нашей главе, Итро, где говорится именно «Кото Марла Бейт Яков», так скажи, Бейт Яков – это дом Якова. Раш пишет о женщине. И более того, Раш объясняет, это Гемара Масехет Шаббат, что три дня до получения Торы она была заповедана отдалиться от собственных жен. По простому пониманию Гемары причина была, чтобы женщины смогли удостоиться получения Торы так называемой бетаара, в чистоте. Казалось бы, почему? Получение Торы касается в основном мужчин. Почему? Потому что передача поколений Торы другим поколениям это происходит через еврейские дома. И в этом еврейском доме всегда есть две стороны – отец и мать. Отец и мать должны даже вместе воспитывать детей и растить их так, чтобы эти дети приняли своих родителей знание, что основа всего – это воля Творца и только воля Творца. Его замысел, и с этим выросли, с этим учили Тору, с этим строили свои еврейские дома и передали это знание дальше. Шабатов.